Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие, я Ника.
И я Уля. Этот выпуск про депрессию и сложности жизни человека, столкнувшегося с этим заболеванием. Про важность окружения и выбор, жить с болезнью дальше или бороться. А также о том, что же делать, если депрессия у вашего близкого человека.
Вы заметите, что этот выпуск отличается от тех, что вы обычно слушаете. Он больше похож на интервью. Полный же выпуск с нашими историями можете послушать на Бусти. Ссылку вы найдете в описании. Наливайте чаёк, устраивайтесь поудобнее и welcome on board.
Сегодня у нас в гостях Настя. Настя — художница. Вы можете помнить ее по выпуску из прошлого сезона про творчество. Настя, привет!
Мы очень рады видеть тебя.
Очень здорово, что ты пришла к нам.
Привет, девочки! Я тоже очень рада быть здесь. И если этот выпуск поможет хотя бы одному человеку заняться своим состоянием, я буду очень рада.
Настя, можешь, пожалуйста, рассказать свою историю по теме нашего сегодняшнего выпуска?
Наверное, хочу начать с того, что конкретно сейчас я сижу на антидепрессантах, прохожу лечение, хожу к психиатру, и для меня это норма жизни. Нормой это стало, когда я болела депрессией в первый раз. Это было лет 6 назад, и не то, что депрессия со мной случилась лет 6 назад. Скорее, я думаю, что я живу с депрессией достаточно долго, но именно узнала про то, что это депрессия, что у моего состояния есть название, и оно относится ко мне.
А сколько тебе лет было?
Мне кажется, что мне было где-то 22-23 года.
А ты первый раз узнала тоже от психиатра?
Кстати, нет. Вообще, психиатр, мне кажется, это уже конечная остановочка всех людей, кто страдает ментальными отклонениями. Я уверена, что каждый человек, который сталкивается с проблемами, он сначала идет гуглить, проходить тесты в интернете и, в принципе, заниматься самодиагностикой. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что депрессию выявить сложно, достаточно сложно, потому что, блин, все мы на самом деле думаем про себя, что мы можем справиться сами, как бы иронично это ни звучало. И мне кажется, что люди обращаются к психиатру уже на крайней точке, когда они уже реально не могут жить, справляться с работой, справляться с обязанностями, и это уже становится чем-то вынужденным, а не потому, что он такой, блин, что-то мне нехорошо, пойду я к врачу, узнаю у него, что со мной, все ли это нормально. Нет, скорее, это уже крайняя точка, какая-то хроническая стадия. Ну, во всяком случае, мне кажется, в России у нас сейчас так. Так было со мной, и так было со мной и во второй раз. То есть я болела депрессией раньше, далее я прекратила курс таблеток, и потом со мной она случилась еще раз, и я не пошла к психиатру, когда были какие-то признаки
ее возвращения.
То есть по своему опыту я дважды обращалась к психиатру, когда мне было уже очень плохо.
Мне кажется, это действительно очень такая стигматизированная тема до сих пор в нашей стране. По крайней мере, обращение к специалисту вроде психиатра, потому что люди автоматически начинают думать, что может быть со мной что-то не так, может быть я какой-то сумасшедший, ну какие-то такие стереотипы начинают щелкать у людей. И мне кажется, что ты права в плане, что люди обращаются к психиатру, когда уже не знают, что им еще может помочь. Какая-то такая точка наступает, что ты просто хочешь, например, если у тебя бессонница, просто хочешь уже начать спать. Если у тебя депрессия, нет сил, то ты просто хочешь начать чистить зубы. Такой пример странный.
Не, все хорошо, так и есть. Сложность депрессии и вообще ментальных отклонений в том, что ты не можешь это потрогать. И ты идешь к психиатру, и вы на словах просто договариваетесь о том, что у тебя депрессия. То есть ты не сдаешь кровь, ты не можешь посмотреть это на рентгене. Ты просто приходишь к врачу, даешь ему обратную связь, и вы оба приходите к выводу, что у тебя есть такое заболевание. И бывает так, что даже услышав обратную связь от врача, ты можешь засомневаться в своем диагнозе. Ну и, в принципе, когда ты болеешь депрессией или когда у тебя тревожное расстройство, ты не можешь в этом не сомневаться, потому что именно у тебя депрессия и тревожное расстройство.
Да, это самое трудное в ментальных заболеваниях, расстройствах, штуках, что ты не можешь это потрогать. То есть у тебя, например, если сломана рука, то все, ты видишь, что у тебя сломана рука, и тебе плохо, и другим это видно, и они относятся к тебе с сочувствием и заботой. А если у тебя депрессия, то, например, человек, который не просвещен в психологии и ничего об этом не знает, он может думать, что ты над ним издеваешься, что ты просто ленивый и все в этом духе.
Мне кажется, что очень важно иметь человека, которому ты доверяешь, который знает тебя при этом и который тебе будет давать обратную связь. То есть, мне кажется, не будь у меня такого человека, если что, я говорю сейчас про своего парня, то я не знаю, пошла бы я к врачу. То есть я у него прям часто спрашиваю: слушай, а то, как я себя веду, это же ненормально, мне же правда плохо, потому что, опять же, человек привыкает ко всему. И когда человеку плохо несколько месяцев, несколько лет, он уже не замечает. То есть для него плохо — это его норма. И очень важно иметь, опять же, партнера любого человека, может быть, это друг или родители, который честно
или
вам...
Или психолог.
Да, но это уже за деньги. Который может вам сказать, что вы ведете себя не то что странно, а да, тебе нехорошо, ты не испытываешь счастья, и это не совсем нормально.
Да, и часто наши близкие как раз-таки замечают изменения в нас самих.
Настя, а у тебя были когда-нибудь какие-то догадки, почему с тобой это произошло, или это было по-другому?
У меня, кстати, не было какого-то события, после которого моя депрессия взяла и развернулась. Скорее, я бы описала тенденцию как медленное ухудшение состояния, долгое ухудшение. То есть, мне кажется, мне было плохо вообще всегда в школе, например, с класса 5-го. Мне было плохо в университете. Кстати, в университете на первом курсе я пережила свою первую паническую атаку. То есть это медленно, но верно шло к ухудшению и закончилось тем, что я начала лечение у психиатра.
Ты молодец, что ты дошла до психиатра, потому что это тяжело.
Да.
У меня не было других вариантов.
Не, ну всегда же есть вариант пустить все на самотек и ничего не делать, тем более что в состоянии депрессии очень сложно, так сказать, обращаться за помощью, искать ее, находить. Это все равно отнимает ресурсы, которых и так очень мало. Я хотела спросить, у тебя есть какая-то коморбидность или, так скажем, смежность с другими состояниями, например, тревожностью?
Да, вообще мой диагноз звучит как тревожно-депрессивное расстройство. Я очень много тревожусь, тревожилась. И это уже даже, знаете, не симптом, скорее уже отношу к темпераметру своему, но при этом моменты ухудшения, конечно, тревога достигает каких-то нереальных масштабов. Например, так я думала, что боюсь перелетов, но, как оказалось, это мое тревожное расстройство. И вообще тревога очень любит рационализацию, то есть можно бояться вообще чего угодно и объяснить себе свой страх, что это нормально. Сейчас, к тому же, очень много фобий, названий и так далее. Но при этом, когда ты начинаешь лечиться, ты понимаешь, что вещи, которые тебя пугали раньше, они сейчас для тебя супер нейтральные, обычные, и ты понимаешь, что у тебя вообще не было фобии, что у тебя просто было тревожное расстройство.
Да, потому что рационализация — это один из защитных механизмов психики.
Угу.
И нам, наверное, проще объяснить что угодно, вплоть до, простите, насилия, нежели поверить в то, что с тобой это действительно произошло. То есть, судя по твоему рассказу, я скажу, что я не врач-психиатр, у меня нет вот этого образования. Из того, что я знаю, это больше выглядит как эндогенная такая причина депрессии. Она встречается не так часто, она есть у 5-7% людей.
Ура, я особенная. Так приятно.
Настолько сильно хотела выделяться.
Чаще встречается рекуррентная депрессия и симптоматическая. Рекуррентная — это вот на фоне травмирующего события. Ну, также есть еще симптоматическая депрессия. Это когда, например, человек долго болеет онкологией или каким-то тяжелым заболеванием, и у него на фоне этого она развивается. Но у последних двух классификаций, у них, как вы заметили, есть причина, а вот у эндогенной там, как наша любимая психобиосоциальная модель, то есть ученые до сих пор до конца не выяснили, почему так происходит, почему вот люди попадают под этот тип классификации, но, опять же, это социум, воспитание, генетика, какие-то особенности психологические и так далее. То есть никто из нас не защищен. Каждый может заболеть, и как бы тут нет нашей вины. Ну, если кто-то может угнетать себя по этому поводу, то не стоит.
Хотела спросить у Насти. Я знаю, что ты сейчас лечишься медикаментозно, и мне интересно, как ты чувствуешь себя при лечении антидепрессантами.
Люди как раз-таки боятся лечиться антидепрессантами, потому что они приравнивают их к наркотикам, и что тебе будет, правда, очень хорошо, и это вообще не так. Потому что антидепрессанты делают тебе просто нормально, но для тебя нормально — это уже хорошо. Именно поэтому хочется использовать такие слова, как «вау», «как круто».
Да-да, стоит объяснить, что антидепрессанты, группы... Господи, вот это вот, которое СИОЗ...
СИОЗС. Селективные ингибиторы обратного захвата.
Серотонином.
Да.
Они нужны для того, чтобы у тебя появлялась радость, потому что тебе обычно плохо, и они, типа, поднимают уровень твоего серотонина не выше, чем нужно, а как бы до нормального, чтобы тебе было норм.
Но не совсем. Дофамин поднимает радость, а серотонин — это такой, знаете, как строитель, такой кирпичик, который служит, например, спокойствию, вот тому нормальному течению жизни.
Мне кажется, что ты испытываешь радость просто потому, что тебе неплохо, и это немного другое.
Ты вот очень правильно заметила, что люди боятся, что таблетки очень изменят их, они больше не будут такими, как раньше. Тут есть еще другая сторона, что типа вот я вылечусь от депрессии и больше не буду таким, а вот что мне делать после этого? Я, на удивление, сталкивалась несколько раз с примерами, когда люди такие: «А что, а вдруг я стану другим человеком, если я вылечусь, типа что мне делать?» Это может быть необычно для вас, но на самом деле, наверное, это очень распространено.
Да, про страх перестать быть особенной, уникальной, потерять все свои изюминки, потому что страдания — это же всегда огромные изюминки и вторичные выгоды. Но это, знаете, похоже на то, как человек приходит в спортзал и такой: «Блин, я очень боюсь накачаться, я очень боюсь стать широкой», а тренер крутит у виска и думает: «Жесть». Вы попробуйте вообще, в принципе, от себя избавиться. И попробуйте, в принципе, заглушить свой голос. На таблетках он просто становится менее различим, но верить в то, что таблетки настолько изменят твою личность, это... Я не знаю, то есть это вообще огромная иллюзия. Возможно, в этом заключается надежда человека в том, что вот я начну пить таблетки, и я изменюсь до неузнаваемости. Но это вообще не так. Ты всегда останешься собой, как бы ты этого не хотел или хотел. Да, ты будешь меньше страдать, у тебя разрушится личность драм-квин, или как это сказать.
Но ты же остаешься творческим.
Конечно, мне кажется, что таблетки, наоборот, могут помочь тебе раскрыть свой потенциал, не только творческий, вообще любой, и показать тебе, насколько ты все время... упускал, наверное, даже возможности в реализации, в раскрытии, в понимании себя. То есть я скорее думаю, что таблетки помогут тебе увидеть, что еще ты можешь, нежели заглушить тебя. То есть это, кстати, про страх стать овощем от таблеток. То есть это тоже вообще не так. Я даже не могу представить себе масштаб стигматизации. Я не помню свое первоначальное отношение к антидепрессантам, но оно тоже было негативным. Но сейчас, принимая их, я уже не могу вспомнить, сколько всего люди боятся.
Антидепрессанты — это как такой, типа, буст к тому, чтобы появились силы на то, чтобы нормально ходить на терапию, работать над собой, в общем, что-то делать, да, вставать, чистить зубы, вот это вот все. Это один из инструментов, который может помочь. Я понимаю, что, наверное, есть люди, которым нужно пить таблетки всю жизнь, но я не знаю, возможно, я в каком-то розовом мире живу, но для меня это не равно плохо, это равно помочь себе функционировать и радоваться жизни, и получать вообще какое-то удовольствие от своего существования, потому что депрессия поглощает абсолютно все, что у тебя есть в твоей жизни. Шутка про зубы уже была сказана дважды, и это вообще не шутка.
А я хочу сказать про страх зависимости. Мне кажется, что мы чувствуем себя очень уязвимо, когда понимаем, что наша жизнь зависит от таблеток, когда мы понимаем, что у нас правда проблемы, и что когда ты начнешь принимать таблетки, ты в этом еще раз убедишься. То есть, когда ты начнешь лечение, тебе станет легче, тебе это принесет разочарование в том, что твои догадки подтвердились, тебе становится легче, и тут твоя зона контроля больше не может как бы существовать. И людям очень сложно идти к врачу. Даже мне второй раз было очень сложно, потому что мне очень хочется быть в своей жизни тащером, который все решает. И когда ты такой, блин, все, ты смотришь на эти таблетки, ты их пьешь ежедневно, и ты обретаешь костыль, и тебе становится, конечно же, легче жить. Тем не менее, ты понимаешь, что тебе стало легче не потому, что ты приложил усилия и решил проблему, а потому что ты просто пьешь таблетки. Это означает, что у тебя правда проблемы с работой мозга, с нервной системой. Но с этим, мне кажется, нужно просто смириться. Все в жизни контролировать невозможно. И я, например, себя успокаиваю, что есть люди, например, даже, которые болеют диабетом, и они лечатся пожизненно. То есть я рассматриваю тот вариант, что я буду пожизненно пить таблетки. И хоть и антидепрессанты назначают вообще курсом, то есть, по-моему, вообще нет такого, что люди всю жизнь сидят на антидепрессантах. Возможно, когда это вообще, не знаю, хронические заболевания, то вроде антидепрессантами даже лечат желудок, короче, другие штуки. И я думаю, что есть такие люди, которые пожизненно пьют таблетки, но, тем не менее, депрессия, она всегда лечится курсом. По-моему, от полугода до 2 лет примерный курс приема. Короче, я хочу сказать, что очень важно смириться с самым плохим исходом, принять, что ты правда болеешь, и что, возможно, тебе придется всегда поддерживать себя таблетками, но это нормально, это не страшно, очень много людей болеют. И скорее можно еще подумать, что а если ты не будешь лечить депрессию, к чему у тебя это приведет? Потому что стресс выбивает вообще абсолютно все гормоны. Ну и вы, наверное, все сами представляете, что будет, когда твой организм постоянно напряжен. То есть это даже и физически. У тебя может быть понос ежедневный, головные боли, проблемы со сном, опять же. И можно заглянуть на 10 лет вперед и спросить себя, а что будет, если я не начну лечение вот с этим темпом жизни, с этими проблемами? По-моему, исход будет гораздо хуже.
Я вот сказала такую фразу, что депрессия охватывает полностью всю твою жизнь, абсолютно все ее сферы. И у меня, наверное, будет вопрос к Насте. Как бы это странно ни звучало, но как депрессия осложняет тебе жизнь и что дается тяжелее всего? И самое главное, как ты с этим справляешься? Может быть, есть какие-то действия, которые помогают тебе каждый день, когда особенно тяжело?
Наверное, когда мы говорим, что депрессия охватывает все сферы нашей жизни, мы имеем в виду, что ты теряешь просто смысл всего, что с тобой происходит, и тебе нужно прикладывать усилия, чтобы убедить себя в том, что это действительно нужно, и вот на это убедить себя, и тратится весь ресурс. То есть ты перестаешь быть человеком, который функционирует. Ты становишься человеком, который доказывает себе постоянно, что тебе нужно функционировать. Ну, приведу пример. Я его приводила так много раз в своем канале, что мне немного стыдно и неловко, но ладно. Мне было очень тяжело принимать душ, потому что я не могла себе объяснить, зачем мне нужно принимать душ, если я все равно испачкаюсь, и что моя голова станет грязной. И меня эта мысль загоняла в такой тупик, то есть я могла об этом думать 5 часов перед душем, и вот эти 5 часов я физически уставала от этой мысли. Вот, кстати, таблетки. Что тебе дают таблетки? Ты просто об этом не думаешь. Ты просто идешь в душ, и ты можешь думать о своем как нормальный человек. То есть ты просто делаешь что-то на автомате, ты живешь жизнь на автомате, и у тебя очень много ресурса на именно обдумывание важных проблем. Или просто, знаете, ну вот ты можешь поддерживать диалог позитивный в своей голове, и ты при этом не задумываешься, зачем ты это делаешь, просто делаешь. Если говорить искренне, то мне, правда, помогают только таблетки, но из-за таблеток я могу делать действия, которые меня поддерживают. Например, только на таблетках я могу решиться пойти в зал. И даже, кстати, о психотерапии. Мне кажется, что при депрессии начать психотерапию — это очень тяжело, и почему-то никто об этом не говорит. Это такая нагрузка, это мне легче присесть со штангой, нежели поговорить с психологом о своей проблеме, когда я не на таблетках. И, в принципе, час копаться в себе при депрессии, мне кажется, что это вообще на изи может усложнить ее. И поэтому, как мне кажется, если у вас очень тяжелое состояние, то лучше сначала пойти к врачу и уже потом делать шаги по улучшению состояния. То есть шаг первый, можно пойти тренироваться. Шаг второй, можно записаться к психологу. Шаг третий, можно начать убираться в квартире, и все это будет легче делать под таблетками. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что я справляюсь только потому, что я лечусь. Когда я болею, я не справляюсь. И у меня, знаете, вот эти все методы. Подышите 5 минут глубоко, закройте глаза, представьте, что вы на море. И я не отрицаю, что это может работать, но на мне это никогда не работало. Когда мне плохо абсолютно всегда. И никакие вот эти вот штуки по типу медитации, йоги по утрам мне не помогали. То есть только таблетки. Вот так.
Вообще, вы знали, что медитации запрещены для людей с тревожным расстройством? Потому что человек обращается внутрь себя, а там тревога, и она только усиливается.
Ну да, когда мы смотрим в себя, мы усиливаем то, что уже есть. Если ты тревожишься, то это странно, правда, медитировать. С другой стороны, я вроде слышала, что очень многим людям это помогает. Вообще, кстати, в тему медитации это научно доказано. Но скорее это типа не для всех, вообще не для всех. Особенно если мы говорим про тяжелое существование.
Я бы проконсультировалась с психиатром, прежде чем экспериментировать с такими штуками, как медитация и йога, если у вас есть какой-то диагноз. И в целом, если вам тревожно, то, наверное, нужно задать вопрос либо когнитивно-поведенческому терапевту, либо психотерапевту, может, с медицинским образованием, либо вот психиатру. Мне пришел мем в голову, типа, то, что сейчас модно все масштабировать, а прикиньте, вы масштабируете себя, и вы масштабируете только тревогу.
Не дай бог. Я полностью согласна. Если вам очень плохо, то таблетки могут помочь, но я хочу сделать очень большой упор на то, чтобы никто сам себе таблетки не назначал. Даже если вы сами врач, я считаю, что вам нужно пойти к врачу, чтобы он назначил вам таблетки. Я считаю это очень важным.
Ну, стоматологи же сами себе зубы не лечат.
Очень важно пойти к врачу.
Психиатру или психотерапевту с медицинским образованием.
Потому что, да, это может помочь, но ни в коем случае, пожалуйста, не делайте это самостоятельно. Типа, о, прикольно, девчонки в подкасте сказали, что таблетки помогают, я пойду их куплю и буду вот их пить. Я надеюсь, что вы все-таки достаточно умеете анализировать информацию, которую вам преподносят, и понимаете, что нужно идти к врачу обязательно. Да, еще раз повторюсь, мы уже говорили в одном из выпусков, что терапия — это нифига не просто. Это больно в основном и неприятно. Но я хочу, наверное, призвать людей в любом случае обращаться в терапию, но у вас как бы есть выбор, как вам комфортнее. То есть если вам ваш терапевт скажет, «Йоу, можешь пить таблетки и лечиться так», возможно, вам вот поможет вот это. Возможно, вам поможет только терапия. Возможно, вам нужно то и другое, и не знаю, в общем, просто сходите к врачу, ради бога, все.
Так а что в итоге, куда идти, к кому обращаться первым делом? У вас какое мнение?
Мне кажется, что каждый человек на самом деле знает, с чего ему нужно начать. Ему просто нужно задать себе этот вопрос, услышать на него ответ и пойти. И я верю, что каждый человек достаточно умен для этого. То есть мы чувствуем себя, мы чувствуем тяжесть, мы понимаем, насколько в сложной ситуации мы сейчас находимся, и уже отталкиваясь от своих собственных ощущений, мы идем или к психиатру, или к психологу. Я хочу добавить, что мы сейчас говорим про психотерапию как что-то доступное для каждого человека. Это вообще не так. Психотерапия — это очень дорого, поэтому если у вас нет денег на психолога, вы просто идете к психиатру. Таблетки гораздо дешевле. Я, например, посещаю психиатра где-то раз в 4 месяца. А если вы с первого раза подберете себе таблетки, от которых вам лучше, то вы можете просто поддерживать связь с психиатром по телефону. То есть это гораздо дешевле, и я думаю, что это очень важный аспект, потому что, опять же, психотерапия — это дорого, именно если мы говорим про среднего человека в России, и не всегда это доступно. Поэтому если вам плохо, но вы понимаете, что вы можете это решить с помощью психолога, но сейчас нет возможности, вы можете пойти к психиатру, и он выпишет вам просто легкие таблетки. И, возможно, ваш курс просто будет коротким. Возможно, вы вообще пропьете таблетки полгода, ваш мозг перестроится, и вы решите проблему таким образом. Вот. То есть я не хочу думать, что только терапия может помочь при легких случаях. Мне кажется, психиатр, опять же, может оказать вам помощь.
Я думаю, что психотерапия и фармакотерапия, они не взаимозаменяемы. То есть фарма — это то, что работает с тем, чтобы тебя вывести в возможность выполнять базовые функции, но, наверное, ну, это мое мнение, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, то, наверное, тут нужна длительная психотерапия, если мы говорим о каких-то диагнозах, так скажем, которые поставил психиатр. И иногда психиатр может отказать вам в выписке таблеток. Ну, если вы не попадаете ни под какой классификатор группы МКБ-10. И это тоже такой важный аспект психотерапии, чтобы клиент сам мог оплачивать ее. Ну да, она, конечно, бывает очень недешевой, то есть психотерапевты могут стоить очень дорого, но также я думаю, что в онлайн, наверное, на некоторых платформах можно найти что-то доступное. Также за 1500 рублей это не значит, что терапевт будет плохим. У меня, например, все срослось с моей терапевткой, но, конечно же, со временем у нее повысился ценник, просто для меня она его зафиксировала, потому что мы были в длительной терапии. Но я понимаю твои, как бы, чувства по поводу цены психотерапии, что, да, это не дешевое удовольствие. Но также, знаете, иногда само это осознание, что ты тратишь именно эту 1000 или 2 только на себя, уже бывает целительным, что ли. Ну, по крайней мере, у меня так было. Если, например, у вас есть проблемы с тем, чтобы заботиться о себе, то есть вы можете заботиться о других спокойно, но вам тяжело тратить деньги, свои же деньги на себя, то, возможно, психотерапия будет тем шишком, который вам покажет, что вот, это мой вклад в себя.
Наверное, мое мнение заключается в том, что начинать с терапии лучше всегда. То есть начинать с психотерапевта или, в общем, с человека, который может вас направить к психиатру, либо сам сказать, нужны вам таблетки или нет, потому что, по моему мнению, как будто бы, ну, я не скажу, что так проще, но вот мне кажется так как-то, ну, не то что логичнее, не знаю, в общем, просто мое мнение, что стоит начинать с терапии в целом и от этого отталкиваться. Это сложный вопрос, и тут, наверное, нету какого-то суперправильного ответа. Вот они просто 3 мнения, пожалуйста, держите их.
Православный вывод — только вам решать, кому обращаться за помощью. Если чувствуете, что вам нужно обратиться к психиатру, пожалуйста, идите к психиатру. Если чувствуете, что вам страшно обращаться к психиатру, но вам хочется, можете поговорить об этом с психотерапевтом сначала.
Я хочу также сказать, что поход к психиатру не равен тому, что вы начнете лечение. Вы можете сходить к психиатру и убедиться, что вам не нужен психиатр на самом деле. Поэтому не стоит вообще относиться к походу к врачу как к чему-то определяющему. И вы можете ошибиться, и вы, сидя в кабинете, можете услышать, что у вас не депрессия, а что-то другое, и что вам, правда, достаточно с кем-то поговорить. Опять же, самое главное, как мне кажется, это просто начать что-то делать, будь то психиатр или психотерапия. Вас никто насильно не заставит пить таблетки.
Даже если вам выпишут эти таблетки, вы можете просто отказаться от них, слиться.
И, возможно, ваш поход к психиатру, неудачный поход к психиатру, послужит началом к чему-то другому. Самое главное, опять же, это просто что-то делать.
Да, я согласна. И, кстати, психиатр может также направить к другому врачу, например, эндокринологу.
О, кстати, очень важная тема. Сначала нужно проверить щитовидку. Как называется этот анализ, вы знаете?
ТТГ.
Да, вот, ТТГ. И уже потом идти к психиатру, если с этими анализами все в порядке. Это важно.
А вы когда-нибудь сталкивались с обесцениванием, с тем, что вам говорят, что вы это все придумали себе, и как, например, старшее поколение часто произносит фразу, что вот в наше время не было никакой депрессии, вот все работали, и ты иди поработай, желательно на заводе.
Мне кажется, что старшее поколение судит по себе, и мне действительно кажется, что раньше депрессия была не настолько распространена, и, по-моему, сейчас, кстати, депрессия является частым заболеванием. Раньше это было не так ярко, но я также понимаю, что раньше было гораздо меньше психиатров, и, возможно, она просто не диагностировалась. Но я все равно вижу логику в том, что раньше не было интернета, и что людям, правда, было легче жить, потому что не было столько потока информации, и блин, я, например, иногда мечтаю, чтобы случился зомби-апокалипсис, и я занималась просто выживанием, и такое ощущение, что труд руками и вот что-то такое простое, это реально тебя ограждает от депрессии, потому что чем выше комфортные условия, тем больше мы задаемся вопросом о существовании, у нас больше времени на самокопание, и, возможно, старшее поколение, оно не со зла тебя обесценивает, скорее они, правда, не понимают, они не знают, что ты чувствуешь, и они не сидят в соцсетях, они гораздо более здоровые, мое мнение.
Я соглашусь с тем, что они могут не понимать и все такое. Но я не могу согласиться с тем, что не было депрессии раньше. Я скорее склоняюсь к тому, что ее просто не диагностировали, потому что, ну, не то чтобы людям легко жилось. Конечно же, сейчас это приобрело некоторую другую форму, другие причины, но...
Если что, я не отрицаю факт наличия депрессии раньше. Скорее, сейчас людей с таким диагнозом их гораздо больше. И это из-за интернета и информации. Ну, опять же, я так думаю. То есть я не хочу, знаете, звучать, что «Ой, да реально нужно поработать, чтобы вылечиться». Нет, скорее, мне кажется, что раньше люди были ментально более здоровые, просто потому что не было такого потока информации.
Я соглашусь с тобой с тем, что сейчас поток информации намного больше, и мы просто начинаем больше ее обрабатывать. То есть наш мозг занят намного больше времени в сутки, но депрессии точно раньше и, как и другие психзаболевания, диагностировали намного реже.
Угу.
То есть научная база, ну, мы берем Россию сейчас, да, была совершенно другой.
Хочется еще сказать про обесценивание, что, мне кажется, никто не может тебя обесценить так, как ты сам.
О, да.
И поэтому, если вас волнует обесценивание от других людей, скорее вы сами себя обесцениваете, это находит отклик. И то есть, когда вы уверены в диагнозе, когда вы понимаете, что да, я болею, заявление извне по типу «иди поработай, все пройдет», оно не будет вас касаться, не будет вас тревожить. Скорее, вы будете смотреть на этого человека и понимать, что он вообще не шарит, у него все хорошо, он не может вас понять. Но эти слова не будут отражаться на вас. То есть вы не будете думать после этого, типа, ой, правда, может быть, мне пойти поработать. То есть, скорее, я считаю, что тут нужно обрести опору в себе, признаться себе в болезни и лечить ее.
Да, но вот эту опору в себе как обрести-то? Не всех же она есть.
Таблетки, психолог. Все, о чем мы тут говорим.
Таблетки не помогут тебе обрести опору в себе. Это же работа с твоей головушкой и с твоими установками. Вот мне, например, это очень много времени заняло. Это вообще не база, опора на себя.
Я не очень согласна с этим. То есть мне кажется, что таблетки могут тебе помочь обрести внутри себя опору, потому что ты будешь себя узнавать, ты будешь понимать, что ты способен на многое, ты будешь это отслеживать, замечать свое поведение, и тем самым ты сможешь в будущем рассчитывать на себя, на свое мнение. В конце концов, ты начала пить таблетки, потому что тебе плохо, и ты себе помогла. Это действие улучшило твое самочувствие, и, по-моему, это все наоборот питает доверие к себе, своему мнению и так далее.
Но это ты можешь провести, да, такие логичные цепочки. Мне кажется, у тебя большой стержень. Я хочу сказать то, что далеко не все люди, наверное, могут провести вот такую закономерность, что я пошел, сделал это и помог себе, я красавчик. То есть это может быть как типа, ну, я сделал там, что должен, и все. Ну, короче, это тоже вот такая штука тонкая.
Не могу сказать тоже, что таблетки могут помочь обрести именно какой-то внутренний стержень. Они помогают базово находить силы, что-то делать, искать этот внутренний стержень, но не дают его тебе. Мне тоже кажется, что это так не работает. Мне кажется, что ты просто сама по себе на самом деле очень сильный человек, и это очень круто, но как будто бы далеко не всегда так.
Просто тогда получается, что вы сторонники того, что таблетки не лечат депрессию. Но это антинаучно немного, потому что таблетки лечат депрессию. И человек проходит курс, и он выздоравливает, и он потом живет в ремиссии. И вы говорите про то, что психотерапия обязательна. Но мне кажется, вы ошибаетесь, когда мы говорим о сухой депрессии, о том, что мозг плохо захватывает серотонин. Я могу ошибаться сейчас в этих понятиях. Просто мне хочется сказать, что многие люди как раз-таки не верят в таблетки, потому что они думают, что им нужно что-то еще помимо этого. Но я хочу подсветить проблему с той стороны, что если у вас депрессия, вам могут помочь таблетки, и вы можете потом жить нормально. А так получается, что таблетки не помогают, все равно нужно копаться, закрывать какие-то штуки, находить опору, это огромная работа. Но я сторонник того, что это вообще не всегда так. И что если у вас проблемы, то вы пьете таблетки, вы их решаете, вам легче.
Это был ответ на то, что если твою проблему обесценивают, то тебя это не трогает. Это было вот к этому.
Да, мы вообще типа за таблетки в плане вывести физическое, и мы не говорим, что они не помогают при депрессии. Короче, про обесценивание я хотела сказать, что лично для меня окружение очень важно. Если, например, у меня поддерживающее окружение, то мне намного легче с чем-то справляться, даже с какими-то просто трудностями в жизни. Да, сейчас, например, у меня есть какая-то опора и уверенность в себе, но тогда это было все очень шаткое и такое, типа, знаете, как стул с тремя ножками. То есть там, типа, ветерочек подул, и оно упало. И когда вот в том состоянии я сталкивалась с обесцениванием, то меня это очень сильно ранило, и мне приходилось тратить много ресурсов и доказывать самой себе, что я все-таки все делаю правильно.
Да, конечно, я сужу только по себе, и, наверное, у меня просто всегда было поддерживающее окружение. Я его формировала всегда таким образом, чтобы в моем поле не было людей, которые со мной не согласны. И, конечно, если вы всегда сталкиваетесь с обесцениванием, то это по-любому будет на вас влиять, это не может на вас не влиять. И, наверное, да, я ошибаюсь в том, что сужу по себе, потому что у меня всегда были хорошие условия.
И еще, кстати, я что подумала, что может разница в возрасте? Типа, может, ты столкнулась намного позже с этим, когда ты уже сформировала окружение?
Да, конечно. Кстати, можно я скажу, что я обратилась к психиатру, когда я уже чувствовала себя в безопасности, когда я уже не работала в офисе, когда в моей жизни просто отсутствовали люди, с кем мне нужно вынужденно видеться. И, конечно, возможно, когда ты работаешь где-то, то есть я понимаю, что ты все равно будто бы этим поделишься, ты не можешь держать это в тайне, то это совершенно другой опыт, и тут я ничего не могу сказать, кроме как, блин, держитесь. Кстати, насколько вообще реально вылечить депрессию, когда ты живешь в супер некомфортной среде, ходишь на нелюбимую работу, возвращаешься домой, и ты не чувствуешь себя в безопасности? И такое ощущение, что психотерапия, таблетки могут это пофиксить. Но представьте человека, который живет сложную жизнь. Возможно ли это вообще? То есть мы приходим, наверное, к такому выводу, что первостепенное значение имеет окружение, люди, с которыми ты живешь, с которыми ты общаешься. И уже потом, глядя на это со стороны, ну, мы можем иметь какой-то шанс на выздоровление.
Тут вступают в силу вот эти межличностные отношения. Если ты, например, научился строить здоровые отношения и поддерживающие там с семьей, с друзьями, с любимым человеком, то это даже в сложные и некомфортные моменты жизни может послужить тебе огромным бустом даже в плане того, что родители могут тебе помочь. Ты сможешь уехать к ним домой, если ты с ними хорошо там общаешься, и тебе комфортно. И, например, можно пойти в ПНД, и я уверена, что какие-то базовые штуки они тебе помогут сделать. Также можно обратиться на групповую терапию, она намного дешевле. У меня, например, она выходила 500 рублей, по-моему, за одно занятие раз в неделю, 2 часа.
Мы пришли к тому, что окружение супер-гипер важно, супер-пупер-гипер-мега важно. И отсюда вылезает вполне логичный вопрос, что же делать нашим близким людям, которые с этим никогда не сталкивались, и у них вот есть депрессивный человек в семье, в друзьях, где угодно. Вот я понимаю, что такие люди, скорее всего, сталкиваются с непониманием, они очень растеряны и в большинстве своем не знают, что делать, чтобы это было типа правильно. Я думаю, что нет какого-то истинно правильного ответа на этот вопрос.
Мне кажется, все зависит от желания человека вникнуть в твою жизнь. Грубо говоря, если вы видите перед собой папу, которому просто на вас насрать, то нет смысла тратить на него ресурс и говорить ему: «Давай я тебе сейчас расскажу на пальцах, что я болею». Но при этом, если люди проявляют заинтересованность, если им не все равно, как вы себя чувствуете, с этим можно работать. Вы можете включать YouTube, и там очень много врачей в халатах белых, которые говорят: смотрите, депрессия существует. И люди, которые хотят вам помочь, которые хотят вникнуть в вашу проблему, они послушают, и они изменят свое мнение по этому вопросу, потому что это будет для вас важно. То, что важно для вас, важно и для людей, которые вас любят. К вопросу о том, что может сделать человек и как он может помочь вам. Нет ничего ценнее обратной связи. То есть, опять же, как я уже говорила, я спрашивала у Тимура: «Тимур, то, как я себя сейчас веду, это нормально или нет?» И он мне просто рассказывает, что я делала вчера, как я себя веду сегодня. То есть, например, я сейчас под таблетками, и мне хорошо. И я часто прошу Тимура рассказать, как мне было раньше. Потому что у меня сейчас есть иллюзия, что мне всегда было так. Потому что я себя чувствую обычно, я чувствую себя здорово, и мне очень важно понимать, что на самом деле мне нужны таблетки. И Тимур мне может рассказывать очень долго про то, как мне было плохо, описывать все это, потому что наш мозг забывает плохие состояния. Человек рядом их помнит, и вы можете этим воспользоваться.
Это правда.
Да, ведите дневник депрессии.
Да.
Блин, на самом деле, я вот сейчас иногда беру свои старые заметки. У меня, да, действительно есть какой-то такой дневничок. И там в основном есть все мои плохие состояния и периоды. И сейчас мне так очевидны взаимосвязи. Тогда они были очевидны. И я иногда пересчитываю, мне так становится грустно, что это со мной было, но зато я настолько благодарна, что проделала такую большую работу. Короче, я как задрот выписала несколько айтемов, как можно себя вести с человеком с депрессией, если этот человек ваш близкий, вам не безразличен, как сказала Настя. И, например, здесь такие пункты, как: признайте важность проблемы, что депрессия существует. Покажите, что вы рядом. Дальше мы уже сказали: не обесценивайте чувства и переживания человека в депрессии, что он, да, действительно чувствует себя плохо. Не принимайте слова и поступки человека в депрессии на личный счет. Например, становится достаточно сложно контролировать свои эмоции, и ты можешь много плакать, и даже из-за каких-то мелочей, в кавычках.
Даже просто плакать.
Да. Которые раньше, например, не трогали вашего близкого человека, не задевали. Следующее. Предложите обратиться за профессиональной помощью, если вы сможете сделать это мягко, ненавязчиво и, наверное, по моему личному мнению, если человек уже высказывал такую идею, типа, может быть, мне обратиться к психиатру, и ты можешь поддержать эту идею. Далее, помогайте самыми простыми вещами, например, выбросить мусор, приготовить покушать, что-то такое. И будьте внимательны и терпеливы, потому что это может затянуться на долгий срок. И последний, самый важный пункт — это позаботьтесь о себе. Сначала маску на себя, потом на ребенка. То есть не нужно впадать в слияние, в какую-то созависимость.
На самом деле этот пункт про позаботиться о себе и не принимать на свой счет очень важен. Я сейчас скажу ужасную вещь, но это ок, если вы понимаете, что вы не хотите существовать с человеком, у которого депрессия.
Конечно.
Это тяжело.
Да, это всегда должен быть выбор.
Это нормально, если вы понимаете, что для вас это слишком. Это не делает вас плохим человеком.
Да, абсолютно точно.
Да, если вы помогаете человеку из чувства обязанности и долга, лучше не помогайте этому человеку. То есть желание помочь, оно должно быть искренним. Вы должны четко понимать, с чем вы сталкиваетесь, что вам предстоит, и что это тяжело. Реально лучше уйти, чем потом заставлять себя ненавидеть этого человека, потому что вам кажется, что вы обязаны перед ним, а это всегда рождает только ненависть.
Настя, ты вначале сказала про то, что у тебя тревожно-депрессивное расстройство. Можешь ли ты сказать про связь тревоги и депрессии чуть побольше?
Да, я уверена, что тревога, постоянная фоновая тревога, в конце концов, точно вызовет у вас депрессию. Если вы вечно живете с ожиданием, что случится что-то плохое, что будущее — это что-то плохое, у вас в любом случае развьется депрессия, потому что это плохие эмоции на протяжении всего дня. Вам не только плохо, но и страшно. То есть если у вас повышенная тревога, но вам пока нормально, то это уже повод помочь себе. И что я хочу сказать, очень важная информация. Если у вас есть тревога и вам поставили тревожно-депрессивное расстройство, очень важно, чтобы психиатр выписал вам транквилизаторы, и вы заходили в лечение совместно вот с этим препаратом, потому что антидепрессанты помогут вам где-то через 4 месяца, и не факт, что они уберут тревогу. Но если вы заходите в курс антидепрессантов под транквилизаторами, то антидепрессант запоминает состояние спокойствия, вы потом убираете транквилизатор через 2 недели, и можно сказать, что антидепрессант принимает вот эту вашу нервную систему в состояние, и вы потом лечитесь более качественно. В общем, я просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что это на самом деле очень важно. Также к этому подкасту я хочу прикрепить ссылку на информационный источник, который мне очень помог в свое время. Надеюсь, девочки мне разрешат это сделать.
Обязательно.
Да, конечно. Будет в описании под выпуском. Подведем итоги этого выпуска. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Уле, Насте и себе. И парочку православных выводов. Во-первых, таблетки — это не зло. Если вы чувствуете, что вам нужно идти к психиатру, обращайтесь. Также психотерапия вам тоже поможет. Иногда психиатр может сказать вам, что вам не нужна фармакотерапия, но может сказать, что вам нужна психотерапия, либо же корень проблемы может лежать абсолютно в другом, например, в области эндокринологии и прочего. Обращаться к врачу очень важно, не занимайтесь самолечением.
Мои итоги. Выходите из абьюзивных отношений, фильтруйте свое окружение по возможности, выбирайте людей, с которыми будет просто меняться, выбирайте себя, чувствуйте то, что вы чувствуете, и не обесценивайте это. Скажите себе, что да, это происходит со мной, и это нормально. Да, люди могут меня не понимать, но это их проблемы. Мне плохо, и этого достаточно, чтобы я пошла к врачу. И да, мне действительно плохо, раз я думаю об этом.
Настя, спасибо большое, что пришла в наш подкаст еще раз. Мы очень рады, что записали с тобой этот выпуск. Рада, что ты откликнулась. и эта тема тебе была близка.
Спасибо, что позвали. Я надеюсь, что дискуссии в этом выпуске не повлияют на наше дальнейшее сотрудничество. Поставьте лайк или что-то там в этом выпуске, чтобы меня не выгнали. Спасибо всем. В общем, да, всем пока. Лечите свою депрессию, это очень важно. И я надеюсь, что вообще, если хоть кто-нибудь дойдет до врача после этого выпуска, это будет наша победа. Вот, держите в курсе.
Это правда.
Таблетки — это не страшно.
Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас.
Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого ни к чему не принуждаем.
Также наши выпуски выходят раз в 2 недели, так что ставьте сердечки на Яндексе, чтобы увидеть уведомления о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго!
И услышимся в эфире.
Пока!